Начнем. Будем надеяться, что сегодня интернет не будет делать гадости, которые делал вчера. У нас получился большой перерыв. Попытаемся вспомнить коротко то, о чем мы говорили на прошлом уроке по поводу Тана. Самая основа. Помним мы, что существует спор между Танаим, Раби Юда Анаси, Рэби и Раби Натан. По мнению Рэби, в том случае, когда есть она, когда случается несоответствие в цене, то преимущество у того, кто у потерпевшей стороны, у того, кто купил слишком дорого или продал слишком дешево. По мнению Раби Натана, и так пусек рав ла-алаха, как Раби Натан, дело не в том, кто здесь, вроде бы нет никакой разницы, кто здесь пострадавшая сторона. Там, где разница в цене 1/6, то меках, то есть сделка состоялась, но нужно вернуть разницу, а там, где вышла уже за рамки 1/6, то сделка не состоялась. И вот дальше Гмара приводит следующую ситуацию, в которой человек продал товар за завышенную цену, вместо того, чтобы продать его за 4 динара, продал его за 5 динаров, но потом этот товар подорожал, повысился в цене, отныне он стоит 8 динаров, как быть в этом случае? В этом случае Рав Хисда говорит, что тот, кто имеет право в данном случае опротестовать и аннулировать сделку, это потерпевшая сторона. Хотя на данный момент он, в общем-то, вовсе не выглядит потерпевшим. Его товар, который он купил за 5, но стоит он сегодня 8, да? Но в момент продажи, в момент, когда сделка была совершена, не состоялась, но совершена, тогда он был пострадавшим, и поэтому он имеет право отменить сделку. Видели мы еще, что Рив говорит, что Рав Хисда, в данном случае, в отличие от Рава, он здесь идет по мнению Рэби, поскольку он говорит здесь именно о правах пострадавшей стороны. И еще одна вещь, которую мы здесь видели, это Тосфот. Отрывок номер 8. Все это вещи, которые мы проходили, просто быстро их напоминаем. Тосфот. Вим тума. Бетер миштут декаймланд и батель мек. Мы же знаем, что когда разница в цене оказалась больше, чем 1/6, то в этом случае сделка считается несостоявшейся. И я холер зорбо. А майло амарнами, а там и лав де унитан. Почему нельзя, почему здесь, если, получается так, если разница больше, чем 1/6, то сделка не состоялась, что сделка не состоялась. По что мы понимаем, что по мнению Рави, это значит, что и тот, кто продал этот товар по завышенной цене, то есть продавец, который продал товар, который стоит 4 динара за 5, он может сейчас эту сделку отменить. Хотя в результате получится, естественно, он заинтересован отменить, потому что товар-то сейчас подорожал, он теперь стоит 8, он хочет его отменить. Почему бы нельзя сказать, слушай, знаешь, получается какая-то ерунда. Если бы ты меня немножко обманул, чуть-чуть, тогда бы ты не смог бы вернуть себе назад товар. Сколько ты меня нагрел, так очень серьезно. И вместо того, чтобы взял с меня на 20% дороже, так благодаря этому ты можешь сейчас сыграть назад, отменить сделку и получить товар назад. Это немножко странно, нет? Разве нельзя тем самым опротестовать желание продавца аннулировать сделку? В самом вопросе Тосфот получается, что он понимает, что сделка не состоялась, это вещь объективная. И дело здесь не в том, кто здесь пострадавший, а просто сделка не состоялась. Отвечает Тосфот, да, конечно. Поскольку она не состоялась, то и нельзя сказать, ты собираешься аннулировать. А мне нечего аннулировать, его просто нет этой сделки. Отвечает Тосфот, вешломар лафишу рахок минамек, как ютер мидай, кину ломахам вокла. То есть все равно, как он не продал ничего, поэтому сделка не состоялась, поэтому товар возвращаем назад, и то, что это логично и нелогично, здесь не к месту. Это Тосфот. Хариван отвечает по-другому. Хариван пиреш да филу биетер миштут. Эйна меанех озербо, эйна кше хамит анетове. То есть Ривам оспаривает саму Авамину Тосфот. Тосфоту ясно, что сделка здесь не состоялась, и продавец может ее аннулировать. Ривам ничего подобного. Кто сказал, что может ее аннулировать? Да нет. То, что мы говорим, что в случае, когда разница в цене, она больше 1/6, то сделка аннулируется, то в данном случае только при одном условии. Если потерпевший, то есть покупатель, требует назад свой этот самый несчастный динар, на который его развели. Он говорит, как же так? Мне продали товар, который стоит 4 динара, мне продали за 5, верните назад мне мой динар. Верните назад мой динар. Тогда знаешь, что скажет ему покупатель? Бери себе все свои 5 динаров, будьте здоровы, дай мне товар назад. Не хочешь по такой цене? Давай мне назад. Вот тогда он может его протестовать. Но если покупатель, несчастный, обманутый, вместо этого с удовольствием поглаживает себе брюшко и говорит, меня, конечно, обманули, нет, жестким, я сегодня добрый, я тебе прощаю, тогда продавец ничего не может сделать, он может свои восьмерки в воздухе описывать, но этому не поможет. Так что это Ривам. Получается, по Риваму возможность аннулировать сделку существует, которая нам казалась по Раве автоматической, что просто, и так Тосфот понял, что просто в тот момент, когда разница в цене больше 1/6, то сделки нет, она не существует, ее никогда не было. Говорит, Риван, да нет, не помню. Имеется в виду, что есть возможность ее аннулировать, когда потерпевшая сторона говорит, меня обманули, отдайте мне отдайте разницу в цене. Тогда мы говорим, смотри, поскольку разница в цене, она свыше 1/6, то продавец может все вообще аннулировать всю цену. Так говорит Риван. И дальше мы видели, что Рабейну Йона с ним не согласен. Говорит, Рабейну Йона, вообще получается какая-то ерунда. Потому что как это может быть? Получается, что человек приходит и требует совершенно нереальные вещи. Как это так он говорит, отдайте мне разницу в цене? А мы же учили, что на самом деле в тот момент, когда разница в цене больше, чем 1/6, то никто никому никакую разницу не возвращает. А ему говорят, одно из двух. Либо ты с этим согласен, либо все возвращается на место. Получай обратно все свои деньги и верни товар, вот и все. Поэтому мнение Рабейну Йоны совершенно другое. Его приводит Рош. Его мнение следующее. Что возможность, та, которая существует у обманувшего, в первом случае, продавец, который продал товар, стоивший 4 динара, продал его за 5. Есть у него возможность аннулировать сделку? Да. Но она целиком и полностью зависит от покупателя. А именно, почему мы говорим, что сделка, в которой разница в цене была больше, чем 1/6, она может быть аннулирована? Да потому что, поскольку люди не прощают такую разницу в цене, то скорее всего, покупатель ее протестует и потребует ее аннулирования. Он пока еще это не сделал, но время у него еще есть. Ведь мы знаем, что мудрецы дали время. Которые нужны ему для того, чтобы показать этот товар тому, кто понимает, посоветоваться. Пока времени прошло, но мы понимаем, что эта сделка со стороны покупателя, она кандидат на аннулирование. И он, скорее всего, протестует. Поэтому пока еще вот в этой ситуации может прийти продавец и сказать, ой, меня извините, я так, к сожалению, продал по слишком дорогой цене, поэтому давайте аннулируем. Но как только покупатель скажет, нет, я согласен, я сегодня добрый, не буду ничего возвращать, тогда продавец потерял всякое право на аннулирование сделки и ничего в этом случае сделать не может. Либо второй вариант, даже если покупатель ничего не сказал, а просто время вышло. Вышло время, которое мудрецы дали ему для того, чтобы он мог посоветоваться. И поскольку время вышло, это означает, что с этой сделкой есть примирение, что он смирился с этой сделкой. Смирился с тем, что им продали товар, который стоит 4, а ему продали его за 5. Как только есть факт смирения, то продавец уже здесь ничего не может сделать, и он не может запротестовать. Но в случае, который описывает, Риван, когда покупатель приходит и говорит, а я не согласен, верните мне деньги обратно, или вам говорит, что в такой, верните мне, это точнее разницу в цене, когда покупатель говорит, или вам утверждает, что вот это, в этом случае может продавец запротестовать, в этом случае, конечно, говорит Раби Эльёзер, почему он может протестовать. Сделка состоялась, потому что человек говорит, я хочу, я согласен на эту сделку, только что динар вы верните мне. Значит, покупатель не может опротестовать. Теперь вопрос задает Рош, ну а как мы действительно в суде отнесемся к такой вещи? Как, дадим мы ему этот динар или нет? Напоминаю, человек купил товар, уплатив за него 5 динаров. Стоит этот товар 4 динара. А сейчас он стоил, когда ему продавали. А сейчас он подорожал, он стоит 8 динаров. Человек говорит, ладно, то, что он стоит теперь 8 динаров, это другое дело. Но меня же надули, дайте мне, верните мне обратно мой динар. Как здесь быть? И вот здесь говорит Рош, что есть два мнения. Одно мнение, что мы ему таки да должны выплатить динар. Почему? Да потому что, хотя сейчас он вовсе не выглядит потерпевшей стороной. Так? Он не казанская сирота. В общем-то, неплохо заработал на этой сделке. Но она, обязанность вернуть, она определяется на момент совершения сделки. На момент совершения сделки он был обманутый, он был потерпевшим, но он заплатил больше, чем он должен был заплатить. В принципе, он должен был заплатить за это дело 4 динара, он заплатил 5. А то, что теперь это выросло в цене, так это точно так же, если бы он положил деньги, вложил бы их в акции газовых компаний или там еще что-нибудь, они бы тоже бы выросли. Ну так что, бывает в жизни. Бывает в жизни, что у человека его товар, его акции, его облигации, или что-нибудь, они вырастают. Но это не его уже. Это ему уже купленный товар. Рабейну Йона снова с этим не согласился. Ерунда, говорит. Почему? Да потому что точно так же, как он взял. Из того, что он объяснил раньше, что, в общем-то, в момент, когда эта сделка была заключена, она еще не состоялась. Потому что эта сделка, в которой была такая разница в цене, она кандидат на аннулирование. Только что подвешено по времени. Мудрецы дали время покупателю, чтобы он мог обдумать, посоветоваться с тем, кто понимает в цене, и решить этот вопрос. Теперь стало быть только тогда, когда он говорит, ну ладно, то, что я купил, купил, но только верните мне разницу в цене, только в этот момент сделка состоялась. А если в этот момент сделка состоялась, мы спрашиваем, кто теперь пострадавшая сторона? Ты что на этом деле проиграл? Тебе продали товар за 5, а сколько сегодня этот товар стоит? 8? Так не строй себя казанскую сироту и не проси еще динар. Ты сейчас совсем не потерпевший динар, ты сейчас ничего не проиграл. Если бы мы говорили, что сделка состоялась в момент ее совершения, тогда да, я согласен, тогда ему полагается динар, а плюс к тому он еще и наварил на этом товаре, что товар вырос в цене. Но Рабейну Йона понимает не так, что эта сделка, она, в общем-то, подвешена и целиком и полностью зависит от обманутого покупателя. И только в момент, когда он сказал, ладно, то, что я купил, только дайте мне разницу, только в этот момент он эту сделку осуществил, в этот момент она состоялась, а на этот момент он вовсе не обманутый, потому что он, наоборот, только выиграл. И видели мы еще, что в Шулхан Орухе, это стало спорным вопросом, а именно Шулхан Орух посек как Риван, а Рамо посек как Рабейну Йона. То есть получается, смотрим этот отрывок номер 10. Говорит Шулхан Орух, айтауна айтира альштут, то есть тот момент, когда разница в цене была больше чем одна шестая, кигон же махар шавеш шишим бахамишим,
Так.
Например, человек с дуру продал товар, который стоит 60 динаров, а он его продал за 50. Поход прута, если это было хотя бы меньше, чем на одну пруту, меньше, в отеле Амиках. В этом случае сделка не состоялась. Вамит ане яхоле ахзирах эфец. И потерпевшая сторона может вернуть все, то есть вернуть товар, деньги назад. Вело и кнеклали, тогда сделка совсем не состоялась. Аваль ами ане иноехоле ахзор. Но вторая сторона, то есть обманувший, не может потребовать аннулирования сделки. Это как раз приваму. Приваму есть всего один случай, всего одна ситуация, в которой обманувший может потребовать аннулирования сделки. Это если потерпевший говорит верните мне разницу в цене. Тогда можно сказать, знаешь что, если так, то мы аннулируем сделку совсем. Это ривам. По риваму обманувший практически не имеет возможности аннулирования сделки за одним очень совершенно теоретической такой возможностью, когда почему-то вдруг обманутая сторона скажет, верните мне разницу, хотя на самом деле разница там больше, чем одна простая. А Рамо прибавляет, вешумрим, да, фамяны, я холодзор, бо. Рамо, а есть такие, которые говорят, что обманувшая сторона тоже может. Элемкен, она может отменить сделку, только есть одна возможность, при которой он это право теряет. Когда покупатель, то есть потерпевшая сторона, говорит, не-не-не, я на это согласен, сделка состоялась. Как только он согласен, тогда и продавец ничего не может сделать. Окей. Это первая тема, которую мы с Божьей помощью закрыли. И сейчас мы можем приступать к следующей теме. До сих пор нам было ясно и понятно, что вот та самая планка, которую дал Рава, а именно, что свыше 1/6 сделка не состоялась, в соответствии с теми объяснениями, которые мы сейчас говорили, у кого есть право и требуете аннулирования. А 1/6 сделка состоялась, только нужно вернуть цену. Меньше, чем 1/6 вообще все в порядке, ничего не нужно возвращать, потому что люди прощают друг друга. Есть смысл. Все понимают, что цена не стандартная есть. При свободной торговле есть определенные колебания цен, и люди это прощают. Но вот есть Мишна. Спасает Бармицы. И Мишна это занимается уже не товаром, она занимается монетами. Ведь монеты в древнем мире имели тоже некоторое подобие товара, а именно серебряные монеты, как известно, со временем они стирались. А ведь монеты тогда, ценность монеты определялась не номиналом, не то, что царь Горох определил, что это будет, монета будет называться 1 динар, а то, что эта монета, она имеет вес 1 динара. Поэтому все древние денежные величины, это вес, попросту веса драгоценного материала. Чаще всего серебра, иногда золото и медики. Но выпущенная в ход монета, она со временем стирается. И через несколько лет она уже весит меньше. Так вот, человек, который расплачивается такими стертыми монетами, если здесь проблема с ОНА, если есть, то какая должна быть разница в весе монеты, чтобы здесь была проблема с ОНА? Говорит Мишна, 11-й отрывок. Каматия села хасера, было и еба ОНА. Каков может быть допустимый недостаток серебра в монете села, чтобы мы сказали, что здесь нет проблемы обмана. Раби Мейер умер арба и сарот. По мнению Раби Мейера, до 4 исаров все в порядке. Имеется в виду исар на динар. То есть по 1 исару на динар. Нужно вспоминать всю эту систему меры весов, сколько исара входит в динар, сколько динара входит в села. Поскольку мы этого не помним, то Раши тут же нам напоминает. Это 1/24, если помнить, 4/6. Говорит Раши, матбея айоце, тамиду шохе. С одной стороны, матбея айоце, то есть это официально признанная монета государства. У нее есть номинал. Номинал ее такой-то. Но ее, в отличие от бумажных денег, так, за ее номиналом стоит ее вес. А вес-то все время стирается, и получается разница между весом и номиналом. Ватамиду шохек вихасер, кама цехсар вимо ция латиона. Каков допустимый, допустимая разница, чтобы не нарушить запрет она обмана в торговле. Арба исарин сэла, четыре исара на сэла, исар на динар, витраши у и хад михар дали. Имеется в виду 1.24. Каким образом? Дешеш маа кесет динар, потому что 6 монет серебряных составляют динар, 4 динара села, динар, маа шней пундионим, а каждая эта монета, она состоит из 2 пундионов, пундион состоит из 2 исаров, стало быть, 6 на 4, 24. Бегмора мифарыш маишна. И вот здесь Раши сказал, стоп. Мы тут же должны были сказать, извините, что происходит. До сих пор нам объясняли, что все зависит от 1/6. Если я продаю товар, то проблема начинается с 1/6. А что касается денег, то мнение первое, это мнение Раби Мейра, что 1/24 даже, всего лишь 1/24, то есть получается совсем небольшой процент, чуть-чуть больше 4%, это уже проблема. Гритравши, правильный вопрос, его обсудят в Гемаре, не спешите. У нас есть еще второе мнение, Раби Иуда в Мишне. Раби Иуда омер арба пундионот, пундион на динар. По мнению Раби Иуда, это 4 пундиона. Это означает, что это ровно половина, то есть 1/12, немножко ближе. Раби Шимон омер шмона пундионот. Разница до 8 пундионов, нет вообще проблем. Так, 8 пундионов, это уже как раз 1/6. Это 1/6. Итак, у нас есть 3 мнения. 1/24, 1/12, 1/6. Мнение Раби Шимона 1/6. А что касается товаров, то там почему-то все просто и ясно, только вот 1/6 это вопрос, все, что меньше 1/6, мы говорим, что люди прощают. Отрывок номер 12, это обещанная Раши Гмара. Спрашивает Гмара, маишна бесела де плиги, у маишна бетали де ло плиги. Почему? По поводу монеты у нас есть спор, есть 3 мнения, что составляет проблему по отношению к монете. А по поводу продажи товара, как, например, плаща, никакого спора нет, там все говорят 1/6. А морове мантала талит Раби Шимон. Литрова, ты не понял, ничего подобного. Тот же самый спор есть по поводу товара. Все. Просто мишна, просто мнение, которое зафиксировано там, что мы учили выше, и которое Рава посадила Аллаха, это просто мнение Раби Шимона. А если бы мы спросили Раби Мейера по поводу товаров, а не только по поводу монет, он бы нам сказал то же самое. 1/24 – это уже проблема. Это мнение Ров. Абая говорит не так. Абая мар талит. Ад штут махелиниш, да амринши. То есть. Абая говорит ничего подобного. Действительно, по поводу товара все куда проще. По поводу товара до 1/6 не проблема, согласно всем мнениям. И Раби Мейер, и Раби Иуда тоже согласны. Не только Раби Шимон. Почему? Потому что по поводу товаров люди понимают, что при свободной торговле есть естественные колебания в цене. Поэтому люди прощают друг друга. Невозможно, чтобы все продавали по одной совершенно одинаковой цене. Но что касается денег, то здесь уже вопрос о соответствии монеты номиналу. Здесь у людей куда более щепетильные отношения к этому вопросу. И требовательность куда больше. Поэтому мнение Раби Мейера, что люди не прощают даже небольшой разницы в номинале, даже до 1,24. Хотя, что касается товара, то там люди прощают до 1,6. Отношение к деньгам иное, чем к товару. Люди просто этого не прощают. Так что зависит от того, прощают, не прощают. Вот теперь смотрим, что пишет на эту тему Рош. Отрывок номер 12. Говорит Рош. Вейраэд бихоль шеар дварим афилу пахот миштут асур леанот эт хаверо им еш бо шаве прута. Киван шьюдеа. Что нам объяснил Абай? Почему по поводу товаров до 1,6 нет проблем? Хотя по отношению к деньгам уже 1,24 проблема. Потому что люди прощают. Прощают-то прощают. Значит, если прощают, тогда никаких юридических последствий этому нет. Но тот, кто заведомо продает свой товар по цене выше, чем реальная цена, зная, что он продает, только что разница, она меньше, чем 1,6. 1,5. 1,2, извиняюсь, 1,7. 1,7. Это просто 10%. Разница меньше. Обманывают-то в торговле, он обманывает.
Где кончается обман, начинается хороший бизнес. Где кончается обман, начинается
хороший бизнес. Это когда человек дешево купил и продает по реальной нормальной цене.
А что же он дешево купил? Дешево купил, обманул кого-то.
Он нашел такую жилу, в которой первый вариант, он купил много и оптом. Если посмотреть историю средних веков, претензии к евреям в средние века, какие эти самые цеха и всякие гильдии торговцев, какие к евреям имели претензии? За то, что евреи продают товары дешево. Они готовы брать маленькую прибыль. И это их бесило. Потому что они хотели большие прибыли. А евреи, они считать, оказывается, умели. Они посчитали просто, что если продать с маленькой прибылью, но много, то заработаешь больше. И вот эти ратуши и магистраты, и городские советы были заполнены жалобами против евреев, что они душат торговлю тем, что они продают по демпинговым ценам. А что это, нечестно? Если я, кроме того, если я продаю много, то я и покупаю много. Я покупаю много по оптовой цене, меня оптовик снижает, естественно. Сегодня, к сожалению, есть другие варианты. Как нужно просто покупать это в Китае в какую-нибудь некондицию, тогда тебе будут продавать по 10 копеек тонн. Это тоже вариант, но это уже нечестно. Честная торговля, она, безусловно, возможна. То есть, говорит Рош, нужно отделить две вещи, а именно юридические последствия от запрета обмана в торговле. Что касается юридических последствий, то их не будет при небольшой разнице в цене, потому что люди прощают. Да, люди простили совершенно верно. Но ты-то же знаешь, когда человек не знает, что цена завышенная, нет вопроса. Но если кто-то знает, что он продает по цене завышенной, и он знает, что средняя рыночная цена, она такая, а продает он на 10% дороже, он нарушит запрет. Драхмана амар ло тону, выхоль даварши ешбо, шивуй мамон, изира тора, шило яне, эт хаверо. Ведь Тора говорит, не только юридическое последствие, она говорит, лотону, не обманывайте друг друга при торговле. Только что. Шело ямет хаверо эле шамру хахамим де ачту дабы михила. Только мудрецы сказали, что юридических последствий не будет, если разница в цене меньше, чем 1,6, потому что покупатели прощают. Лефи шикар дэра хамека хумека мемка, лефи ши алукер вамухер и нам ехолим лихавен дмея мекер бицемцум. И почему люди прощают? Потому что все знают, что при свободной торговле есть колебания в ценах, невозможно довести все до абсолютно одинаковой цены. Ведерахаулам лимхоль, талут отштут. И поэтому люди обычно прощают, если ошибка составляет до 1,6. Шафим явуамит анэнэр эр, более того. А что вы человек придумал? А вы знаете, а меня обманули, мне продали 5% дороже, чем... Очень интересно, откуда ты знаешь, как процент? Рабинович мне сказал. А я говорю, Рабинович понимает в ценах. Ну, давайте привлечем сейчас другого. Человека, который понимает в ценах оценщика, и он скажет тебе, что это ничего подобного, что разницы в цене нет, наоборот, что я тебе очень дешево продал. Не может быть так, чтобы в рамках где-то 5% туда-сюда, 10% туда-сюда, чтобы все оценщики дали одинаковую оценку тому товару. То есть в суде реально подобная, как называется, подобная претензия не пройдет, потому что истец приведет своего оценщика, который скажет, что этот товар стоит столько-то, а продавец приведет своего оценщика, который скажет, что он стоит дороже. И поскольку действительно есть колебания в цене, то доказать ничего не будет невозможно. Это еще одна причина, по которой люди прощают разницу в цене, когда она такая небольшая, что она недоказуема. Понятно, что когда это переварило через 1/6, то здесь уже вещи становятся куда более доказуемыми. Поэтому люди уже 1/6 не прощают.
Как продавец тогда может в такой ситуации определить точную цену рыночную
шагу? Продолжай. Но если продавец точно знает. Авалима мухер бакибе рехмехаверо. Ситуация, в которой сейчас мы говорим, два человека, они приблизительно на одном уровне, приблизительно вокруг где-то. Но если продавец, он хорошо знает цену, а покупатель его, как его называют, лох, не знает цену, или наоборот, когда покупатель хорошо понимает в ценах, а продавец не соображает в ценах, тогда что получается? Термин амухер. Аль-яне зэдзэ. Тогда возвращается запрет. Не обманывай. Если ты хорошо знаешь, он просто не знает цену. Да, это меньше, чем 1/6. Да. Но ты точно знаешь, что ты продаешь сейчас заведомо дороже. Тора говорит, не обманывай. Хоц ми матбеа. Коль зман шилу и гелик дэйона, мутар лихатхиля лоция. А вот по отношению к деньгам это не так. Что же мы здесь учили? Почему? Потому что пока ведь у этой самой, у монеты есть номинал. И есть разрешенная, кстати, часто это государство регулировало, так, разрешенную разницу в весе. Сколько можно? Стало быть, если, поскольку там написан номинал, 1 динар, пока это не дошло до планки запрещенной разницы в весе, я расплачиваюсь динаром, я даю этот динар, человек получает этот динар, и он сам дальше будет платить другим людям этим как динар. Этим отличается от товара. Товар, нет у него номинала, на штанах не написан номинал, что эта штука стоит столько-то денег. Безусловно, нет. Поэтому, что касается денег, то там нет никакого запрета, или хатхила можно давать динар. Я знаю, что динар уже не новый, он уже несколько лет в обращении. Я знаю, что он меньше по весу, чем он должен быть, но это еще в рамках допустимого. Я лихотрил, имею право расплатиться этим динаром как динаром, а не говорить ему, я тебе даю монету динаром, но ты знаешь, что это на самом деле 0,98 динар-динар. А вот когда я продаю товар и знаю о нем точно, что он такой товар, рыночная цена его, дешевле, чем я собираюсь продавать, можно ли мне в этом случае его продавать? Лихатхила. Или это запрещено? Ошема кевен дерех меках умеках. Вихак дельфамим алукеха хефец. Вимеках зе. Умусиф алав дамим йотер мигдей шавьо. Упамим шамухер. Это одна сторона. Значит, и здесь говорит Рош, что... Значит, сначала он говорит уверенно, но под конец абзац он начинает сомневаться. А может быть, есть вторая сторона. Почему? Да потому что даже в том случае, когда я знаю, что эта цена, которую я прошу сейчас, она дороже рыночной. Да. Но есть люди, которые готовы купить. Ему сейчас удобнее купить у меня по цене дороже рыночной, чем покупать у других людей, потому что по целому ряду причин. Я близко к нему нахожу. Он не хочет ехать на рынок покупать там. Или он уверен, что если он купит у меня, если будет брак, то я ему заменю. А другой он будет с ним 2 года собачиться и требовать и так далее. Не стоит ему это делать. Есть 1 000 000 причин, по которым человек готов покупать дороже. Поэтому остается рожь сомнения. Еще раз, в чем сомнение рожь? А? Есть ли запрет обмана в торговле, в том числе в случае, когда продавец очевидно знает, что он продает вещь дороже рыночной цены, но меньше, чем 1/6? И тогда юридических последствий не будет, но вопрос, нарушается ли здесь запрет обмана в торговле или нет. Точно так же с обратной стороны, когда покупатель покупает, и он точно знает, что он покупает дешевле, чем рыночная цена, но разница меньше, чем 1/6. Есть ли здесь запрет или же нет? Говорит, заканчивает Роши, поскольку мне это сомнительно, Ирей Шумаим и Цейда и Кула. Человек, который Бога боится, должен в обе стороны. Так, что это конкретно означает, это уже мы посмотрим на следующем уроке. Так, но здесь явно Рош проводит мысль, можем ли мы отделить запрет Торы от юридических последствий имущественных отношений. Или эти вещи не отделимы. Здесь показано.